Глава 10. 37-я параллель. Через неделю после того, как Дункан обогнул мыс Пилар, он на всех парах вошел в бухту Талькауана, великолепную гавань длиной в 12 и шириной в 9 миль. Погода была прекрасная. В этом краю с ноября по март на небе не видно ни одной тучки, и вдоль берегов, защищенных кордильерами, неизменно дует южный ветер. По приказанию лорда Гленарвана, Джон Манглс вел яхту вблизи берегов архипелага Чилуэя и других бесчисленных осколков этой части американского материка. Здесь какой-нибудь обломок, сломанная мачта, кусок дерева, обработанный человеческой рукой, могли навести Дункан на след крушения Британии. Но ничего такого не было видно. Яхта продолжала свой путь, и, наконец, через 42 дня после того, как покинула туманные воды Firth of Clyde, бросила якорь в порту Талькауана. Тотчас же Гленарван велел спустить на воду шлюпку, сел в нее вместе с Паганелем, и вскоре они высадились на берег у бревенчатого мола. Ученый-географ хотел было применить на практике свой испанский язык, над изучением которого он так добросовестно потрудился, но, к его крайнему удивлению, туземцы его не понимали. «Очевидно, у меня плохое произношение», — сказал он. «Отправимся в таможню», — сказал Гленарван. В таможне с помощью нескольких английских слов и выразительных жестов ему дали понять, что английский консул живет в Концепсьоне на расстоянии часа езды. Гленарван легко нашел двух хороших верховых лошадей, и вскоре они с Паганелем уже въезжали в этот большой город, обязанный своим существованием предприимчивому Вальдивия, спутнику братьев Писаро. Но в какой упадок пришел некогда великолепный город? Подвергающийся набегам индейцев, пострадавший от пожара в 1819 году, со стенами еще черными от огня, опустошенный, разоренный, он насчитывал теперь едва 8000 жителей, уступая по значению соседнему городу Талькауана. Жители Концепсиона были до того ленивы, что улицы его зарастали травой, как луга. Никакой торговли, никакой деятельности, никаких дел. С каждого балкона неслись звуки мандолины, а из-за решетчатых ставен слышалось томное пение. Концепсьон, бывший когда-то городом мужчин, стал селением женщин и детей. Гленарван не выказал большого желания углубляться в причины такого упадка, хотя Паганель и порывался заговорить на эту тему. Не теряя ни минуты, Гленарван отправился к консулу Ее Величества британской королевы Бентуку, эсквайру, который принял его очень учтиво, и, узнав историю капитана Гранта, взялся навести справки по всему побережью. Консул Бентек ничего не знал относительно того, было ли выброшено у 37-й параллели на Чилийском или Арауканском побережье трехмачтовое судно «Британия». Никаких подобных сведений не поступило ни к нему, ни к его коллегам, консулам других стран. Гленарвана это, однако, не обескуражило. Он вернулся в Талькауана и, не жалея ни хлопот, ни денег, разослал по всему побережью людей на разведку. Тщетно. Самые подробные опросы прибрежного населения ничего не дали. Из этого следовало, что после крушения Британии от нее не осталось никаких следов. Гленарван уведомил своих спутников о безрезультатности предпринятых им розысков. Мэри Грант и ее брат не смогли скрыть горе. Прошло уже 6 дней со времени прибытия Дункана в Талькауана. Его пассажиры собрались на юте. Леди Элен старалась утешить, конечно, не словами, что могла она сказать, а ласками детей капитана. Жак Паганель снова взялся за документ. Он с глубочайшим вниманием рассматривал его, словно стремясь выпытать у него нечто новое. Уже целый час географ разглядывал документ, когда Гленарван вдруг обратился к нему. — Паганель, Я полагаюсь на вашу проницательность. Не ошибочно ли наше толкование этого документа? Логичны ли дополненные нами слова? Паганель ничего не ответил, он размышлял. «Быть может, мы неверно определили предположительное место катастрофы», — продолжал Гленарван. «Разве слово «Патагония» не бросается в глаза даже самому недогадливому человеку?» Паганель продолжал молчать. «Наконец, слово «индеец». Не говорит ли за то, что мы правы?» — прибавил Гленарван. «Несомненно», — отозвался Мак-Напс. «А если так...» Разве не очевидно, что потерпевшим крушение в ту минуту, когда они писали эти строки, грозила опасность попасть в плен к индейцам? «Тут я остановлю вас, дорогой Гленарван», — заговорил, наконец, Паганель. «Если ваши первые выводы верны, то последний, во всяком случае, мне не кажется правильным». «Что вы хотите сказать?» — спросила леди Элен. Все взоры устремились на географа. «Я хочу сказать, что капитан Грант в настоящее время в плену у индейцев», — раздельно произнес Паганель, — «и добавлю, что документ не оставляет никаких сомнений на этот счет». «Объясните, господин Паганель», — попросила мисс Грант. «Нет ничего легче, дорогая Мэри. Вместо того, чтобы читать «станут пленниками», нужно читать «стали пленниками», и тогда все становится ясно. «Но это невозможно», — воскликнул Гленарван. «Невозможно? А почему, мой уважаемый друг?» — спросил, улыбаясь, Паганель. «Да потому что бутылка могла быть брошена только в тот момент, когда судно разбилось о скалы. Отсюда и вывод, что градусы широты и долготы, означенные в документе, указывают место крушения». «Это не доказано», — с живостью возразил Паганель. «Не вижу, почему потерпевшие крушение не могли бы попытаться дать знать с помощью этой бутылки, где они находятся уже после того, как индейцы увели их вглубь материка». «По одной простой причине, дорогой Паганель, для того, чтобы бросить в море бутылку, надо во всяком случае быть у моря». «Или...» «За отсутствием моря у рек, впадающих в него». Удивленное молчание встретило этот ответ, неожиданный, но вполне приемлемый. По заблестевшим глазам слушателей Паганель мог понять, что в сердце каждого из них снова затеплилась надежда. Первой прервала молчание леди Элен. «Какая мысль!» — воскликнула она. «И какая хорошая мысль!» — наивно добавил географ. «Так вы думаете, — начал Гленарван, — я думаю, что надо найти место пересечения американского материка 37-й параллелью и затем следовать вдоль нее, не уклоняясь ни на полградуса до той точки, где эта параллель уходит в Атлантический океан. Двигаясь по этому маршруту, нам, быть может, и удастся найти потерпевших крушение на Британии». «Слабая надежда», — заметил майор. — «Хоть и слабое, но нельзя пренебрегать и такой», — возразил Паганель. «Если предположение мое верно, и бутылка была действительно принесена в океан водами одной из рек этого материка, мы непременно нападем на следы пленников. Смотрите, друзья мои, смотрите на карту этой страны. Я все докажу вам с полной очевидностью». Говоря это, Паганель разложил на столе карту Чили и аргентинских провинций. «Смотрите же», — повторил он, — «и следуйте за мной в этой прогулке по американскому материку. Переберемся через узкую полосу Чили, перевалим через Андские хребты. Анды состоят из многочисленных параллельных, преимущественно меридиальных хребтов, называемых кордильерами. Отсюда второе название Анд — Андские кордильеры. Спустимся к Пампасам. Разве в этой местности мало рек, речек, горных потоков? Наоборот. Вот Рио-Негро. Вот Рио-Колорадо. Вот их притоки. Все они пересечены 37-й параллелью, и все они свободно могли унести в море бутылку с документом. Быть может, там, среди какого-нибудь оседлого племени индейцев, на берегу одной из этих малоизвестных рек, в каком-нибудь горном ущелье, те, кого я вправе назвать нашими друзьями, ждут, томясь в плену чудесного избавления. Можем ли мы обмануть их надежды? Разве вы не согласны, что нам надо неуклонно придерживаться линии, которую мой палец проводит сейчас по карте? А если, вопреки моим предположениям, я и на этот раз ошибаюсь, разве долг не велит нам двигаться по 37-й параллели, и если это понадобится для разыскания потерпевших крушение, то и совершить по ней кругосветное путешествие? Эти великодушные слова, произнесенные Паганелем с таким воодушевлением, произвели глубокое впечатление на слушателей. Все встали и стали пожимать ему руку. «Да, мой отец там!» — крикнул Роберт, жадно глядя на карту. «И мы найдем его, где бы он ни был, мой мальчик», — заявил Гленарван. «Действительно, ничего не может быть логичнее толкования документа, сделанного нашим другом Паганелем. И надо без всяких колебаний идти по указанному им пути. Капитан Грант мог попасть в плен к многочисленному племени или к племени небольшому. В последнем случае мы сами его освободим. В первом же, разузнав о положении капитана, мы возвращаемся на восточное побережье, садимся на Дункан и достигаем Буэнос-Айреса. Здесь майор Макнапс организует такой отряд, который справится со всеми индейцами аргентинских провинций. «Правильно, правильно, милорд!» — воскликнул Джон Манглс. «А я еще добавлю, что этот переход через материк безопасен». «Безопасен и неутомителен», — подтвердил Паганель. «Сколько людей совершили этот переход, не располагая нашими возможностями и не имея перед собой, как мы, великой цели, их воодушевляющей? Разве некий Базилио Вильярмо не прошел в 1782 году от Кармен де Патагонес до Ант? А чилиец, судья из провинции Консепсьон, Дон Луис де ля Крус, выйдя в 1806 году из Антуко и перевалив через Анды, не добрался ли через 40 дней до Буэнос-Айреса, следуя по той же 37-й параллели? Наконец, полковник Гарсио, господин Альсид д'Орбиньи и мой почтенный коллега доктор Мартин де Мусси, разве они не изъездили этот край во всех направлениях, совершив во имя науки то, что мы собираемся совершить во имя человеколюбия? Господин Паганель, — воскликнула Мэри Грант, дрожащим от волнения голосом, — как отблагодарить вас за самоотверженность, которая подвергнет вас стольким опасностям? — Опасностям? — воскликнул Паганель. — Кто произнес здесь слово «опасность»? «Не я», — отозвался Роберт. Глаза мальчугана сверкали и были полны решимости. «Опасности», — продолжал Паганель. «Да разве они есть? И вообще, о чем говорить? Путешествие всего в каких-нибудь 1400 километров, ведь мы будем двигаться по прямой линии. Путешествие, которое будет совершаться под широтами, соответствующими широтам Испании, Сицилии, Греции в северном полушарии, значит, почти в таком же климате. Наконец, путешествие, которое продлится не больше месяца. Да это прогулка. Господин Паганель, обратилась к нему леди Элен. Значит, вы думаете, что если потерпевшие крушение попали в руки индейцев, им пощадили жизнь? Думаю ли я, сударыня? Но эти индейцы не людоеды. Отнюдь. Один мой соотечественник, знакомый мне по географическому обществу Генар, провел 3 года в Пампасах в плену у индейцев. Правда, он перенес там немало страданий, с ним плохо обращались, но в конце концов он вышел победителем из этого испытания. В этих краях европейцы считают полезным. Индейцы знают ему цену и заботятся о нем как о самом полезном животном. «Итак, решено», — заявил Гленарван. «Нужно отправляться и немедленно. Каким будет наш путь?»
«Нетрудным и приятным», — ответил Паганель.
«Вначале горы, потом отлогий восточный склон Кордильер, а дальше гладкая равнина с травкой и песочком, настоящий сад».
«Посмотрим по карте», — предложил майор.
«Вот, дорогой Макнапс, мы выступим из той точки чилийского побережья между мысом Румена и заливом Карнеро, где 37-я параллель вступает на американский материк. Миновав столицу Араукании, мы горным проходом Антука перевалим через береговые кордильеры, причем вулкан останется в стороне на юге. Затем спустимся по пологим склонам гор, переберемся через Рио-Колорадо и двинемся через Пампасы к озеру Салина-Гранде, к реке Гуамини, к Сьерра-Топальке, в этом месте проходит граница провинции Буэнос-Айрес, перейдя ее, мы поднимемся на Сьерра-дель-Тандиль и продолжим наши поиски до мыса Медонос на побережье Атлантического океана.
Описывая маршрут предстоящей экспедиции, Паганель даже не потрудился взглянуть на лежавшую перед его глазами карту. Он не нуждался в ней. Его четкая память, хранившая труды Фразье, Малина, Гумбольдта, Мьерса, Д'Орбеньи, не могла ни ошибиться, ни запутаться. Покончив с этой географической номенклатурой, Паганель прибавил. «Итак, друзья мои, путь наш прям. В месяц мы его закончим и будем на восточном побережье даже раньше Дункана, если его хоть немного задержит в пути западный ветер».
«Стало быть, Дункану придется крейсировать между мысами Корриентес и Сан-Антонио?» — спросил Джон Манглс.
«Именно так».
«А какой вы наметили бы состав нашей экспедиции?» — спросил Гленарван.
«Самый малый. Ведь наша цель — разузнать, что с капитаном Грантом. Мы же не собираемся сразу вступать в бой с индейцами. Я думаю, пойдет лорд Гленарван. Он, разумеется, будет нашим предводителем. Майор, который, конечно, никому не согласился бы уступить свое место. Ваш покорный слуга — Жак Паганель. И я! — крикнул юный Грант.
«Роберт, Роберт!» — остановила его сестра.
«А почему бы и нет?» — возразил Паганель.
«Юноши закаляются в путешествиях. Итак, мы четверо и трое матросов с Дункана».
«Как?» — спросил Джон Манглс Гленарвана. «А меня вы не берете?»
«Дорогой Джон, мы ведь оставляем на борту яхты наших пассажирок, то есть самое драгоценное для нас на свете. Кто лучше может о них позаботиться, чем преданный капитан Дункана?»
«Так, значит, мы не сможем пойти с вами», — сказала леди Элен.
Взор ее затуманился грустью.
«Дорогая Элен», — ответил Гленарван, — «наше путешествие должно совершиться в кратчайший срок. Мы расстаемся ненадолго и...»
«Да, друг мой, я понимаю вас», — промолвила леди Элен.
«Поезжайте. Горячо желаю вам успеха».
«К тому же это даже не путешествие», — заявил Паганель.
«А что же это такое?» — спросила леди Элен.
«Да просто переход. Мы совершим его, как совершают путь земной все честные люди, творя добро по мере сил».
«Идти, творя добро» — вот наш девиз.
Этими словами Паганеля спор закончился. Если спором можно назвать разговор, все участники которого держатся одного мнения. В тот же день начались приготовления к экспедиции. Решено было держать их в строжайшей тайне, чтобы не привлечь внимание индейцев. Отъезд назначили на 14 октября. Когда речь зашла о том, кто из матросов отправится, все они предложили свои услуги. Гленарван не знал, кого выбрать, и, не желая обидеть никого из этих славных малых, решил бросить жребий.
Так и было сделано. Повезло помощнику капитана Тому Остину, силачу Вильсону и Мюллериди, который, пожалуй, мог бы состязаться в боксе с самим Томом Сайерсом. Гленнерван проявил исключительную энергию в этих приготовлениях. Он желал завершить их в назначенный день и добился этого. Не менее энергично, чем Гленнерван, действовал Джон Манглс. Он спешил запастись углем, чтобы немедленно выйти снова в море. Джону хотелось прибыть на аргентинское побережье раньше путешественников. И вот между Гленнерваном и молодым капитаном возникло настоящее соперничество, и оно, конечно, послужило на пользу дела. 14 октября в назначенный час все были готовы. В момент отплытия пассажиры яхты собрались в кают-компании. Дункан уже снимался с якоря, и лопасти его винта будоражили прозрачные воды бухты Талькауана. Гленнерван, Паганель, Макнапс, Роберт Грант, Том Остин, Вильсон и Мюллериди, вооруженные карабинами и кольтами, готовились покинуть яхту. Проводники и мулы ждали их у конца бревенчатого мола. «Пора», — вымолвил, наконец, лорд Гленнерван. «Ну, отправляйтесь, друг мой», — стараясь сдержать волнение, ответила леди Элен. Лорд Гленнерван прижал ее к груди. Роберт бросился на шею сестре. «А теперь, дорогие друзья», — воскликнул Паганель, — «покрепче пожмем на прощание друг другу руки, чтобы это рукопожатие чувствовалось до самой нашей встречи на берегах Атлантического океана». Это, конечно, было невозможно, однако некоторые обнимались так горячо, что пожелание почтенного ученого могло, пожалуй, и осуществиться. Все, кто оставался, снова поднялись на палубу, а семеро путешественников покинули Дункан. Вскоре они высадились у набережной. Маневрировавшая в это время яхта подошла к ней ближе, чем на полкабельтова. Кабельтов — морская мера длины, равная 185,2 метра. «Счастливого пути и успеха, друзья мои!» — крикнула в последний раз леди Элен Сьюта. «Вперед!» — скомандовал Джон Манглс машинисту. «В путь!» — как бы перекликаясь с капитаном, крикнул лорд Гленнерван. И в тот момент, когда наши всадники понеслись по прибрежной дороге, Дункан на всех парах направился в открытое море.